вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13.06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елена, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Лена сегодня потрясающе выглядит. Зайдите, пожалуйста, посмотрите в нашей трансляции в телеграм-канале. Верно все, да? Мы транслируем в телеграм-канале. Заходите, смотрите. Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Цвет, Лен, шикарный.
Спасибо, спасибо.
О чем будем говорить?
Да, мы же встречаемся в преддверии 8 марта, поэтому женщины должны быть, обязаны быть красивыми, яркими и счастливыми. Но я, как юрист, обязана сказать следующее. Дорогие друзья, если сейчас вы решите подарить подарок женщине, которая является госслужащей, обратите внимание, что стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей.
Да противном... кто за этим следит?
Как по закону? Давайте так, как по закону? За этим некоторые следят. А следят те, кто сидит в соседнем кресле и завидует этой женщине, ну да, которая несут подарки свыше 3000 рублей. Вот есть такие доброжелатели. Да, 3000 рублей стоимость подарка максимально, которая предусмотрена действующим законодательством. Дело в том, что если даже этот подарок получен, женщина, это госслужащая несчастная, должна пойти и написать что-то типа рапорта. Уведомление своему вышестоящему руководству, получила подарок, коробка конфет. Приложить квитанцию, сколько она стоит. Не дай бог, если свыше 3000 рублей, срочно должна вернуть, дабы не быть заподозренной...
Кому? Одаряемому?
Дарителю должна вернуть. А вот эти дарители еще и могут быть привлечены за дачу взятки. Будьте осторожны, друзья.
Сейчас, тем более, весна. Сейчас за 3000 букет цветов, это там 5 тюльпан.
Представьте
себе. А если он стоит 5000 рублей букет?
Закон суров, но он закон. Вот указано 3000. Понятно, что всем дарят. Понятно, что и цветы сейчас очень дорогие, букеты свыше 3000. Но я лично на практике встречалась с такими случаями, когда вот как раз доброжелательница какая-нибудь страшненькая рядом сидит. Так, записываю чуть подробнее, я записываю. И вот такие ситуации. Ну вот, чтобы не нарваться, сейчас все так боятся, вот вообще антикоррупционная политика, иногда это все доходит до абсурда, потому что боятся и сотрудники правоохранительных органов. Я недавно с одним следователем Следственного комитета, ну вот так мы ждали там прохода в следственный изолятор, вместе стоим, я говорю, хотите конфету? У меня конфеты с собой были, хотите конфету? Он от меня отстранился, говорит, не надо, тут везде камеры, подумают, что мы с вами в сговор вступаем. Но здесь
Парадокс, абсурда.
Да, к сожалению, так. А так вообще, сегодня, дорогие друзья, мы поговорим, давайте, на нашу тему, которую мы очень любим все, к сожалению, вынуждены об этом разговаривать. Это раздел имущества, расторжение брака, споры о детях, с кем ребенок останется, какой график, порядок общения, наследственные правоотношения можем затронуть, ну и другие правовые вопросы, которые могли бы вас интересовать. Звоните в эфир.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» и прямой эфир 8495-7373-94,8. У людей сразу вопрос. А вот он принес подарок. А где квитанцию брать?
Квитанцию. Надо с квитанцией.
У него прям просить.
Надо,
вот, смотрите, вы госслужащие. Сидите, вам приходит, дарят коробочку конфет. Такие, квитанцию.
Ну вот в законе, вы представляете, в законе о госслужащих, у них же закон свой есть. И есть закон еще прекрасный.
У них свой закон, а у нас свой.
И еще закон есть об антикоррупционной политике. И, кстати говоря, в 257 или 2, могу ошибаться, статье Гражданского кодекса указана эта стоимость подарка для госслужащих 3000 рублей. Так вот, должны составить уведомление и сказать, мне сегодня Ваня подарил букет. Букет стоит столько-то. Приложить квитанцию о стоимости. Где она должна его взять? Ну, хоть убейте, я не знаю, понятно, но где-то
но
должна.
Это имеется в виду, Лена говорит, не только о женщинах в преддверии праздника, это и мужчинам-госслужащим.
Да, конечно.
Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Жанна. Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Елена.
Да, Жанна.
У меня вопрос. Я владею двумя участками. Один участок 15 соток, другой участок 14 соток. 15 соток плавно переходит в 14 соток, во второй участок. Далее за моим 14 сотками идет уже участок соседа. Так вот, я хотела бы приобрести участок соседа, он не против. Но я бы хотела два участка продать. Ну что, я просто хотела все
объединить, хотите?
Я хотела, да, а потом передумала. Думаю, я продам 18. Ну, как бы сделать кадастровый переучет. Я сделаю из 15 18, остальное присоединю к соседскому участку. Расширю там землю себе. Вот скажите, если я так сделаю, перераспределение, то я буду владеть 25-м годом, или это будет оставаться даты 14-го года, как я когда-то приобретала?
Жанна, понятен ваш вопрос, сразу отвечаю, это будет 25-м годом, потому что у вас будет новый кадастровый номер уже нового, вновь сформированного участка.
Угу, понятно, я тут попадаю на налог.
Попадаете, выходит, что так. Подумайте. Но это вопрос, скорее всего, знаете как, Макс, ну, в этом случае не угадаешь. Смотришь, иногда большие участки неликвидные, особо не продаются. От района зависит. Надо с риэлторами поговорить, вот со специалистами по недвижимости, что повыгоднее. Размежевать несколько небольших участков, если вы к продаже готовитесь, либо большой дороже уйдет. Мне кажется, вот с ними было бы правильнее, потому что рыночная цена может быть различна, она от многого зависит. Вот в вашем конкретном месте поинтересуйтесь.
Спасибо, Жанна, действуйте. Спасибо, да. Здравствуйте. Если я выиграл в лотерею 285 миллионов рублей, как сегодня, да. Видели? Путилкоиц пишет. Я должен делиться с женой. Выигрыш будет являться совместно нажитым имуществом с супругой.
Да, да, будет считаться. Налог, мало того, что нужно.
Мы уже вычитали 85 миллионов
он отдаст. Да, да, да. Мало того, что налог, да еще и да, будет относиться к общей совместной собственности с супругой.
А если скрыть?
От кого? От супруги? От супруги. Скроете, думаете?
Ну, вот да. У нас же недавно был вопрос. Мужчина в казино выиграл какую-то там сумму, 10 тысяч евро, что ли. Кто-то нам написал, я не помню подробностей. И спрашивает, если я скрою эту сумму от супруги, что будет?
Не, ничего не будет, она просто имеет право, когда узнает о том, что ее права нарушены, обратиться в суд с требованиями о разделе общей совместной собственности. Ну, нужно долго вам тогда скрывать. Скрывать надо долго, срок исковой давности, вот 10 лет сидеть скрывать. Чтобы она уже наверняка не смогла никуда никогда
нет, обратиться. Она же не может в браке позатребовать, находясь в браке, и сказать, отдай мне половину.
Макс, это классно, вы вопрос затронули. Вот я сейчас обращаюсь ко всем нашим слушателям. Есть распространенное неправильное заблуждение, что если вы еще в браке, то нельзя взыскивать алименты, что нельзя делить общую совместную собственность. Правда? Это не так. На самом деле, находясь в зарегистрированном браке, можно и делить имущество совместное, а все остальное потом, что будет наживаться, уже обратно в общую совместную собственность. Вот на сегодняшний день поделили, дальше начали жить. Кстати, я такие случаи знаю. У меня есть такие клиенты, которые это делали. И алименты взыскивать можно, тоже находясь
алименты
в браке.
Алименты с кого?
Алименты можно взыскивать с супруга на несовершеннолетних детей. Живут в браке, все вроде бы нормально. Но вот почему-то люди разные решили взыскать алименты. Живут, воспитывают вместе, алименты взыскивают. Первое. Второе. На супруга, если супруг стал нетрудоспособен, тоже можно взыскивать алименты. Вы знаете, ну, вот это, я хорошо помню эту историю, когда в браке находились моя доверительница, ко мне женщина, жена обращалась. Почему она пошла делить имущество, но не разводиться. Он у нее был высокопоставленный чиновник.
Ну, понятно,
разводиться
посадят,
нельзя.
Заберут.
Ну, разводиться нельзя, но так как он завел себе, так можно говорить по-русски?
Кого?
Да, любовницу завел.
Ну,
что
нашел
с ними
любовницу.
Делают? Что с ними делают с любовницей?
Нашел.
Нашел и что с ними?
Заводят собак, я не знаю, лошадей.
Поэтому, да, я интересуюсь, у Макса можно ли так выражаться в прямом эфире. В общем, она у него появилась. Об этом узнала супруга и решила, что лучше сначала поделить общую собственность, а потом уже разберемся.
Правильно.
Но разводиться не стало. Ну вот, закон это позволяет.
Ну а потом еще высокопоставленный чиновник, не дай бог, ему принесут подарок свыше 3000 рублей, и его тут же посадят за подарок в 3 миллиарда, как кажется, позже.
А
она бац, сказала, а я-то при чем? Это мое, а это его, а я к нему. Она же к нему не имеет в этом плане.
Не имеет к нему никакого отношения. Но дело в том, что кстати, вот тут затронули тему насчет 3 миллионов, там больших подарков каких-то. Угу. Мы видим даже в средствах массовой информации ретранслируется то, что чиновникам что-то там крутое подарили,
нет, а вот в прошлом
или там спортсменам,
году,
да, подарили.
Дарят так, автомобили.
Да. Вот здесь, говоря о чиновниках, эти подарки такие называются протокольные подарки. А-а-а. Это вот 3 тысячи на них не распространяется.
И даже вот Владимир Владимирович 6 слонов король Мьянмы подарил.
Да, это протокольный подарок. Значит, они у себя в бюджете предусмотрели такую статью, там все это согласовали и все вот это вот сделали. Поэтому
потрясающе.
Это так можно.
Мне так понравилось.
Я хочу протокольный подарок.
Тема, да, про 6 слонят.
Что же он с ними делать будет?
В зоопарку на ходу. Так это было еще там несколько лет назад.
Я не знаю, где я вообще
нахожусь. В прошлом году. В прошлом вроде.
Почему я ничего не знаю?
Добрый день, как вас зовут? В Московске.
Добрый день, Макс. Добрый день, Елена. Это Нигматуллин. У меня быстро экспресс 2 вопроса. Кстати, я хотел бы тоже протокольного одного слона в подарок получить.
Зачем он вам нужен, господи?
Два вопроса. У меня двухкомнатная, я ее хочу продать. Дело в том, что она ипотечная, у меня 3 детей, я их не знаю, что нужно наделить долями перед продажей. Вопрос. Мне у застройщика сказали, я просто экспресс, да, что я не могу взять новую ипотеку, потому что вот ту самую, в которой сейчас я наделил, я типа один раз всего могу воспользоваться, и в банк, как семейную ипотеку, мне не пропустят. Угу. Это правда или нет?
Правда. Вот, ключевое слово «семейное» в вашем вопросе, потому что ипотеку-то берите хоть сколько угодно, чего же не взять. А вот семейная ипотека – это все-таки льготный характер ипотечного кредитования. Вот в связи с этим один раз можно воспользоваться.
Вопрос, но я не пользуюсь семейной ипотекой. Вот чем...
Почему вы говорите «семейная»? Давайте разберем.
Там смысл ключевой, то, что мне донесли, что, мол, первая ипотечная квартира, в которой я уже наделил правами, я вторую ипотечную такую брать не могу.
В смысле, вы имеете в виду, что вы во второй детям не можете выделить во второй квартире доли?
Да,
он в одной уже наделил, продал, а следующую купил, уже детям там доли не достанутся. Так, что ли?
Как вы продали, если там
дети? Да, бред какой-то, потому что я же улучшаю жилищные условия детей, то есть там условно от 10 квадратов до там 20.
Вы эту где? Так, у вас был мат-капитал какой-то, да?
Все верно.
Ага, да. Вы этим мат-капиталом воспользовались, соответственно, детям предоставили долю в жилье.
Нет, еще нет.
Ну, собираетесь...
Об этом, потому что мы хотим, улучшить условия.
Ага, значит, вы собираетесь сейчас погасить окончательно эту ипотеку и, соответственно, выделить доли детям. И вы думаете о том, а дадут ли вам следующий кредит на то, чтобы... Теперь
разобрать... Учитывая, что мы семейной ипотекой под 6% не пользовались, да.
Ага, нет препятствий, если вы под 6% семейной ипотекой не пользовались, препятствий вам дать семейную ипотеку нет, что-то вы там не разобрались друг с другом. Но единственное, что у вас возникнет вопрос с органами опеки и попечительства, которые должны будут вам дать согласие на реализацию вот этого жилья под покупку нового жилья, которое, вы говорите, лучшие условия, там, больше метраж или дороже по стоимости.
Правильно ли я понял? То есть сначала я наделяю долями, потом...
Идете в опеку, правильно, наделяете, идете в опеку, получаете добро, опека запросит у вас, какую квартиру вы, преддоговор может попросить, какую квартиру вы собираетесь приобрести, и, соответственно, если она будет больше по метражу, то вы возьмете разрешение опеки и пойдете ипотеку получать.
Можно экспресс быстро?
Давайте.
Я обожаю экспресс.
Экспресс на 10 минут.
Коротко, вот та текущая квартира, которая есть, я за нее отсудил за дефекты по ремонту, прошел год, и вот мне прилетает налог на доход. Но разве считаются дефекты, полученные за дефекты доходом?
А вы уверены, что это на этот налог?
Да.
Это сумма, полученная по судебному решению, которая действительно, что как это предполагается, да, давайте так, вот эта сумма за некачественный ремонт. Вы в суде доказывали, что вам нужно заплатить сейчас там 1 000 000 рублей для того, чтобы в порядок привести эту квартиру, и она была надлежащего качества. Предполагается, что так, экспертизу проводили, правильно?
Да, это верно.
Вот, исходя из этой логики, вы эти деньги, компенсацию за некачественный ремонт, по идее, должны вложить для того, чтобы ремонт стал соответствующим строительным нормам и правилам и прочее, да?
Но я потратил на слона, да.
Ага. А, тут налоговые, они у нас часто, кстати говоря, в этом плане ошибаются. Увидел какую-то сумму, которая вам прилетела, да? Посмотрели, не разобрались. Вы должны им судебное решение будете принести в налоговую для того, чтобы
с
они
чеками,
вам...
С чеками, да, ну, доказательства.
Ну, да, что это судебное было решение, и решение это было именно за некачественный ремонт. Вы здесь не нажили ничего, потому что здесь вы должны эти деньги потратить на то, чтобы ремонт сделать.
Да, но на сегодняшний день я написал запрос в ССП, в налоговую, мне пришел ответ, что, мол, все по закону, вы действительно там должны. Я вот, в общем-то,
слушайте, запишитесь на прием, сходите, потому что, ну, налоговую, они, да? Они же часто, да, они часто просто вот формально отписывают. Ну, кто все, там это отписывает? Это человеческий фактор. Судебное сидит какая-нибудь девочка.
У меня однажды, это было года 3 назад, пришли мне, попросила, ну, неважно, очень долгая история, почти 1,5 миллиона рублей. А мне перевели денег родственники, которые я должен был перевести на другой счет своих других родственников. Да. И мне за эти 1,5 миллиона пришло налог. Я приехал на налогу, говорю, ну вы же получили деньги. Я говорю, так а вы откуда знаете, откуда эти деньги? Да, она говорит, ну все равно это обогащение. А куда вы их уж дели, это ваше дело. Угу. Но это обогащение.
Огромное спасибо вам.
Пожалуйста.
Спасибо, спасибо.
Пишет слушатель с ником В, или, ну, вот так вот, Победа. А если у меня жена госслужащая, то подарок на 8 марта я могу жене дороже 3000 подарить?
Это классная тема, да?
Да-да-да. Вот это хорошо. Теперь можно не отвечать. И второй тоже вопрос. Сегодня была информация, прошла, что каждая четвертая женщина в России на 8 марта хочет получить подарок, значит, дороже 50 тысяч рублей. 45% хотят это цветы, 35% это романтическое свидание или путешествие, там украшения, квартиру, машину. Но при этом 45% мужчин готовы потратить на подарок не более 3000 рублей. И тут прилетает вопрос от слушателя. Здравствуйте. Ну, там, в прошлом году, значит, он супруге подарил автомобиль. Непонятно, он написал, короче, он подарил супруге открытку, на которой изображен автомобиль, этот подпись была, что автомобиль принадлежит ей, документы, но автомобиль приехал через 2,5 месяца, в моменте, когда мы уже развелись. Говорит, за это время мы успели развестись. Как сейчас быть? Автомобиль его или ее?
Да, история очень интересная.
Идти ли в суд? Вот, он спрашивает, идти ли в суд, потому что стоимость автомобиля все-таки не маленькая, 4 миллиона рублей.
Расхотел дарить. Вы знаете, очень интересная история, мы хотели бы от вас подробности. Напишите нам подробности, по какой сделке приобретался автомобиль. Потому что открыточка-то машина твоя, это, конечно, хорошо, но это не договор дарения. Потому что то, что она получила в дар, это, безусловно, ее личное. Ну, вот такие нормы семейного...
А что написать-то ему?
Напишите, какая сделка, по какой сделке покупка совершалась. Если у него был договор купли-продажи в период брака заключен, вот интересует, какая сделка, раз, и второе, какая дата сделки. И вот если там купля-продажа и в период брака... то вот на эту открытку я бы юридически так значения ей не придала, потому что, ну, мало ли что там, нужно заключать письменный договор дарения, тем более на такую сумму. Поэтому здесь, так, вот в этом случае вы можете претендовать на раздел общей совместной собственности супругов и на половину стоимости данного автомобиля, либо на этот автомобиль с выплатой супруги половину стоимости.
Купля-продажа была, прилагалась к этой открытке, на открытке была надпись, это тебе подарок, любимая. Ага. Автомобиль с этой купли-продажи пошли, документы уже были. Боже мой, как много документов уже были, поняла. Но автомобиля еще не доехал
не было,
до России.
Ничего,
да.
Не доехал, это не страшно, договор купли-продажи уже был.
Договор купли-продажи был оформлен до развода, угу. В ее день рождения оформлено. Развод состоялся ровно через месяц после... Нет, через... два месяца после ее подарка ей.
Да.
Еще через полмесяца пришла машина.
Нам...
Ну, короче, все, это ее.
Я поняла, нет, это не ее. На мой взгляд, это не подарок, потому что открытка, это, конечно, приятно, но это не письменный договор дарения. Сумма солидная, нужно было оформлять письменный договор дарения, вы его не оформили. Соответственно, все, что мы имеем, это договор купли-продажи, который был в период брака, соответственно, это имущество можно считать. Если у вас нет брачного договора, это имущество можно считать общим имуществом
супругом. Но он же написал на открытке, дорогая, это мой подарок тебе, любимая.
Ну, если я вам сейчас
любимая.
Напишу, Макс, я вам дарю свою машину, как вы считаете?
И если приложите куплю-продажу, то да.
Куплю-продажу на кого? Они в браке. Если бы мы в браке находились, он семье покупает. Куплю-продажу — это купил семье. На кого бы не оформил? На себя, на нее. Не имеет значения. Мы знаем, что купленное в браке относится к общему имуществу.
Оформили-то на нее машину сразу же потом, когда пришли, он документы ей дарил.
И что, она жена была, она жена,
день.
Все, что на жену оформляется по купле-продаже, все, можно половинку забирать. Макс, вы страшный человек.
Я...
Если вы, говорит, Елена, сейчас мне напишет, все, я поехал.
А что нет-то? Мы сидим уже тут столько лет. Почему не компенсация? Нет, я просто, конечно, шутка шуткой, но у нас, как приходят другие гости, и там мужчины, адвокаты говорят, отдайте ей эту машину.
Что значит, нет? Ну, это они по-мужски, может, говорят. По-мужски.
А вы как-то не по-женски.
Я не по-женски, я как адвокат. Я тут не женщина, я тут адвокат. Это мне судья один сказал в процессе, когда я попыталась как-то говорить, ну, может быть, на сегодня вы уже объявите перерыв, мы разойдемся, сейчас засиделись в заседании. Я же все-таки женщина, мне нужно отдыхать. Он говорит, вы не женщина, а кто я? Вы адвокат. Ну, вот так бывает.
Елена, вот вам Павел Галкин готов переписать на вас самокат.
Ну, уже что-то.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. А вот скажите, пожалуйста, а если бы он в суде, допустим, выписками со счетов не доказал бы, что это куплен автомобиль на деньги, им заработанные до брака, разве не оставил бы суд ему?
Я вам скажу больше.
Суда не было.
Если тут не, если
это... или был.
Нет, ну мы теоретически сейчас важно, рассуждаем, да? Если это куплено на деньги, нажитое им до брака, то он вообще может всю машину, представляете, признать своей личной собственностью всю. А если это деньги, которые были заработаны в период брака, на кого бы ни была оформлена купли-продажа эта машина, все равно ее можно поделить пополам.
Понятно.
То есть, если у него документов нет, значит... Пополам.
Пополам.
Да, спасибо большое. Так, если кредитов набрать в браке, а потом жена подаст на раздел имущества, рассчитывая на квартиру, дачи, а тут раз, и долгов больше стоимости имущества. Ага. Как делятся долги? Так же, как имущество, если нет брачного договора, ну и кредиты автоматом делятся в случае раздела имущества, пишет дед Зая.
Слушайте, классную тему затронули. Мужчины как оживились под 8 марта.
40 секунд.
Отвечаю, делятся пополам все кредиты, долговые обязательства супругов. Однако, если этот долг взят без согласия второго супруга или потрачен не в интересах семьи, ну, любовница отнес, той самой, которую мы сегодня уже упоминали, то в таком случае этот кредит будет личным имуществом
того супруга, кто его взял. Любовницы? Мне вот интересно. Вот он в браке.
Ну, это смотря как, вот если жена ее одобряет, наверное, тогда общее,
нет, так, а по общему
согласию.
Нет, жена не знает,
согласию.
А он ей машину, шуб. Вот,
да, это так, тогда
стоп,
такие долги.
Нет, стоп. Елена Сенина сегодня народный адвокат. Узнаем ответ. Подарки любовницы в браке кому будут делиться при разводе или нет? После новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Наш эфир продолжается. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый
еще
день.
Раз. Лен, ну, мы, вот был вопрос задан по поводу, если деньги семьи уходят на скрытые нужды, скажем так, одного из членов семьи, супруга. Ну да, скрытые вынужденные нужды, траты.
Ну, в том
случае... И о них узнает второй супруг.
Да. Дело в том, что долговые обязательства также делятся, но эти долги должны быть приобретены на нужды семьи, в интересах семьи. Ремонт в квартире сделать, какую-то, не знаю, там, машину общую купить. Ну, то есть для того, чтобы семья функционировала, вести общее хозяйство. А если отнесли, как мы уже установили, любовницы там что-то подарили, какие-то подарки, ну, вряд ли это можно признать общими интересами семьи и нуждами семьи. Поэтому такие долговые обязательства, конечно, разделены не будут и останутся личными обязательствами того, кто на них пошел осознанно и их совершил.
Окей, здравствуйте, скажите, если муж скончался, а у нас двое несовершеннолетних детей, при продаже имущества теперь нужно разрешение опеки и показать им, что новое жилье больше не больше по квадратуре старой. Но как быть, если я хочу переехать в более дорогой город, и за такие деньги там такую же площадь не купить?
Какой-то странный вопрос. Так. Значит, от смерти мужа эта ситуация не зависит. Допустим, вы вообще там одна воспитываете детей, такое тоже бывает. Нужно ли спрашивать мнение опеки, если доли детей есть в этом жилье? Да, мнение опеки спрашивать нужно на реализацию этого имущества. Здесь нюанс. Вот вы переезжаете в более дорогой город. Ну, например, из региона переезжаете в Москву. В регионах опека дает согласие на продажу, ориентируясь на квадратуру, чтобы был побольше квадратные метры в этом жилье. А вот если переезжаете в Москву, тут другие правила. Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленобласть, другие правила. Ориентируемся на стоимость. Поэтому даже если вы имели где-нибудь в Воронеже там 100 квадратных метров, переезжаете в Москву, тут 50 квадратных метров, нормы жилой площади соблюдены на каждого человека. Конечно, 50 метров в Москве дороже, чем 100 метров в Воронеже. Да? Ну, поэтому конечно. ОПЕК в этом случае согласие даст. В больших городах, если вы имеете в виду столицу, личные регионы, то решается по стоимости жилья.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, Павел, Москва. Подскажите, пожалуйста, при покупке автомобиля с пробегом, бушного автомобиля, нужно ли брать, вот если автомобиль был куплен в браке, в согласии второй половинки?
Нет. Допустим,
У жены его.
Да,
в случае, если, ну, как вот при покупке недвижимости, и в случае, если не было этой бумаги, поставил на учет, может ли потом второй собственник, ну, вторая половинка, претендовать и отменить регистрацию, и вообще отменить сделку вот, покупки автомобиля?
Павел, не требуется согласие письменное второго супруга при распоряжении имуществом, не относящимся к недвижимости. Речь идет только о недвижимости в законе, там предусмотрено письменное нотариальное согласие. И также речь идет о долях в уставных капиталах обществ. Вот тогда тоже потребует это согласие. На распоряжение движимым имуществом, автомобиль к нему, естественно, относится, согласие такое не требуется. Но если у вас есть основания предполагать, что потом действительно оспорит, как может оспорить? Если сделка, допустим, вот как мы сейчас обсуждали, не в интересах семьи совершена, если она прямо ему запрещала, писала ему смски, что ни в коем случае я запрещаю там продавать, ну вот в таких каких-то ситуациях, ну, можно рассуждать, что она может претендовать на признание сделки недействительной в связи с тем, что очевидно согласие не то, что не было, было несогласие заявлено впрямую. Ну, возьмите тогда согласие, не обязательно нотариально, хотя бы в простой письменной форме, чтобы вам поспокойнее было.
Спасибо вам большое.
Всего доброго. Спасибо вам, до свидания.
Вы знаете, Максим, я вот еще хотела... Да,
Елена.
Я вчера была в судебном
заседании. Елена Николаевна, да. Максим Геннадьевич вас слушает.
Максим Геннадьевич, я еще хочу побыть Леной немножко, ну хотя бы чуть-чуть. Ну, это я прошу вас, прошу.
Вы не Лена, вы адвокат.
А, вот да, мы уже определились, что без половой принадлежности.
Да, поэтому вы, Елена Николаевна, продолжаете.
Продолжаю разговор. Итак, я сейчас обращаюсь к тем нашим слушателям и зрителям, которые достигли такого элегантного возраста, скажем. Я вчера была в судебном заседании, до без 15:12 ночи мы заседали. в Гагаринском районном суде. Дело очень интересное. После смерти, наследственное дело, после смерти одного очень именитого академика РАН, и сейчас его родственники вступают в наследство и друг с другом не могут договориться. Я к чему веду вот сейчас свой такой пламенный спич? Пожалуйста, если вы уже в возрасте, который может предполагать наличие деменции, каких-то психических расстройств, каких-то интеллектуально-мистических снижений, если вы совершаете сделки, лучше взять справку от психиатра вот прям в этот день. Пошли, прошли исследование у психиатра или пригласили к себе, сейчас эти услуги оказываются. Когда оформляете завещание, оформляйте, как в его случае, оформляйте дарение, доверенности, чтобы потом, когда вас не станет, вот такие ситуации с родственниками не возникали. Потому что здесь совершенно очевидно, что он был, ему было 95 лет. Но он был абсолютно в своем уме, он участвовал в конференциях, мы видели там видеозаписи. Но вот этот возраст, его 95 лет, сами психиатры никак не могут разобраться, уже несколько экспертиз провели, и понять, а как же так, он совершенно не просто нормален, он высокоакадемичен. Вот если бы справка была, что когда он делал доверенность, делал дарение, он в нормальном был состоянии, то эти бы вопросы все у нас снялись, и мы уже 2 года бы не судились, и еще неизвестно, сколько будем дальше судиться. Так что я даю такую рекомендацию: берите справочку от психиатра на момент совершения сделки.
Мы идем дальше. Спасибо, Елена. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Москва, Алексей. А вопрос такой: с братом хотим, так скажем, родственный обмен. У него двушка, у меня двушка. Только у него не приватизированная, а у нас приватизированная. Вот при обмене это как, будет распространяться на него или только на собственника, как бы на физлице идет?
Что распространяться?
Ну, допустим, он переезжает в мою приватизированную квартиру. То есть она так у него и будет, останется, да, приватизированная? Не теряет этого.
Подождите, момента. Еще раз, Алексей, ваш брат переезжает в вашу приватизированную квартиру, и вопрос-то да, в чем? Что она расприватизируется? Она так и будет приватизирована вами.
А что вы сделать собрались?
Дело вы, том, если что... продадите ему, она нет, уже приватизирована.
Ростный обмен, просто меняться местами хотим.
Ну как вы будете меняться местами? Давайте по сделкам посмотрим. Администрация и муниципалитет являются собственниками его неприватизированной квартиры.
А, у него неприватизированная?
Приватизированная, а у брата неприватизированная.
Тогда вот как.
Он там зарегистрирован по месту жительства. Собственник не он. Никаких сделок с этой недвижимостью он совершает не может. Что вы собрались делать? Вот как вы себе юридически видите? Я понимаю словосочетание родственный обмен, и вы друг с другом так решили, что это родственный обмен. Но родственный обмен, если бы у вас были две приватизированные квартиры, и вы бы друг с другом поменялись, еще... это было бы да. А сейчас, получается, вам администрация не даст таких...
Нет, единственное, Алексей, что вы можете сделать, да, Лен, если он пропишет... Нет, если Алексей пропишется у брата, он тогда имеет и будет иметь...
А брат выпишется. Но это не родственный обмен, это такая немножечко...
Другая
схема, назовем
другая
так
сделка.
Схема, я бы сказала.
Хорошо.
Схемочка.
Нет, даже если...
Если вы собираетесь так поступить, как вот Максим вам сейчас говорит, то есть вы туда прописываетесь, в эту квартиру, он выписывается, и вы ему дарите, я так понимаю, свою не мену, заключаете не договор мены, потому что здесь никакой мены невозможно совершить, а он вам дарит свою. Вы родные братья, там я про налоги хочу узнать.
Двоюродные.
А, на налоги попадаете. Он вам дарит свою. Он вам дарит свою квартиру, а вы туда прописываетесь, дальше впоследствии приватизируете. Ну, возможно. Если отвечать на ваш конкретный вопрос, расприватизируется ли квартира обратно, нет, не расприватизируется. Вы ему подарите свою собственную квартиру, и все.
А почему вы ту квартиру он не приватизирует? Ну, да. Он уже использовал?
Право на приватизацию.
Право.
Нет, просто он думает, успеет, не успеет в этот момент. В чем?
Что успеет?
В смысле, он болеет? И...
Нет, нет, приватизацию просто-напросто как бы, сейчас ее продлили, конечно, но...
Продлили. Ну, вот, там это делается да, сколько это... по времени?
Слушайте, а это быстро сейчас происходит, в течение месяца соберите документы, поднапрягитесь там и сделайте все.
Да
и...
даже меньше, у меня через онлайн вариант можно сделать, это что-то там дней 15.
Ну, поэтому, может быть, вам действительно так проще поступить и сделать купли-продажи, просто вот как оно и есть, или мену. Вот, кстати, в этом случае можно будет мену делать. Там нужно вам еще с налогами посмотреть, как вам будет поудобнее, потому что вы не близкие родственники, вы двоюродные братья. Обратите на это внимание.
Чтобы все, налог не платить. Спасибо. Пожалуйста, какие мы вредные советы даем? И успокаиваем мужчин про любовниц-то. И мужиков, которые не хотят платить, дарить да, подарки женам дороже 3 тысяч.
Да. А женщины хотят 50, видите?
Да. Вы за сколько хотите?
Я хочу, чем... Ну, вот, и, ой, слушайте, вы такой вопрос задаете.
Я знаю, что вы должны ответить.
Что?
Я любому подарку буду рада.
Это неправда.
А что неправда? Если что мне нужно, я сама куплю.
А знаете, что я не хотела бы?
Внимание.
Я бы не хотела кошку. Мне однажды подарили... Я не люблю кошек. Правда, вот это вот странный подарок. Либо парфюм. Часто дарят парфюм, но это просто считается неприлично. Вот так дарить парфюм, который не пользуешься.
Лена, я тут недавно был в магазине, парфюм за 100 тысяч... Да, да, такие парфюмы стоят, конечно. Они даже стоят в специальных ящичках, что его нельзя понюхать. А мне, я продавцу говорю, а как же понюхать-то его? Она так меня посмотрела, говорит, ну, сейчас я приведу к вам девушку, вы ее понюхаете. И она пошла за продавщицей, которая пахла якобы этим парфюмом. Но мне не понравилось вообще совершенно. Ну, такая вот история сейчас в магазинах происходит.
Так, а все из-за того, что многие не пользуются программой импортозамещения.
Или не просто не переходят на других производителей.
Вот, даже отечественных.
Да, конечно. Я вот прекрасно пользуюсь отечественной. У меня друзья есть, они вот за линию свою запустили. Парфюм, да, там несколько вариантов. Он, правда, очень плохо стойкий. Но мне очень нравится. На мне вот сейчас Сочи называется парфюм.
Сочи.
Угу.
Ага, как
Алло.
Весны.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Говорите, вы в эфире.
Меня зовут Сергей. У меня такая картина житейская происходит. У сына есть участок далеко от Москвы, 150 километров. Он большой участок. И он хочет мне сделать дарственную на этот участок. В связи с новыми законами о том, что там, если несколько раз предупредят его о том, что он там не пользуется участками, его, значит, заберут его. Ну вот какие у меня возникнут всякие трудности, я представляю. Я потому что уже пожилой человек и на машине не езжу. Я не хочу, собственно, обременять себя какими-то заботами дополнительными, тем более так далеко. Что мне делать?
Ну, что мне делать? Не принимать подарок. Все очень просто. Дарение – это двусторонняя сделка, поэтому вы имеете право, как одаряемый, просто не подписать с ним договор дарения. Он не состоится, этот договор. Я так понимаю, что там земли сельхозназначения, верно? И он их просто не обрабатывает. Совершенно правильно, что его могут лишить этих земель, потому что они требуют того, чтобы за ними
уход. А он, получается, Сергей, без вашего спроса хочет вам дарственную сделать?
Нет, сначала хотел, но потом мы ему там нотариус или в МФЦ сказали о том, чтобы мы
вас его привезти. Правильно, вот и я вам то же самое говорю, поэтому не ходите в МФЦ, и все будет нормально.
А что он не продаст его?
Не знаю, он обременен самими какими-то заботами в Москве тут и все такое.
А зачем он на вас-то хочет оформлять? Ну, хорошо.
Может, никого
нет. Дело в том, что у него один раз уже было оштрафовано, уже было 1.5 года назад.
Ага, и теперь он хочет, чтобы вас оштрафовали.
Нет,
а если...
он говорит, я хочу продлить вновь срок 3 года.
Угу.
Я говорю, раньше вот это законодательство или закон существовал и тоже.
Но сейчас
он обострился. А, Лен, а если сын подарственную оформит на Сергея, а Сергей возьмет и продаст, он налог будет платить?
Ну, Конечно, это же доход.
Большой?
И у него дарение, безвозмездная сделка, он получил по безвозмездной сделке,
да.
А потом он продаст, 13% заплатит.
Ну, не вот как вам наш народный...
Вот не знаю, я обидеть его не хочу, и с другой стороны не хочу на себя взвалить вот эти заботы всякие.
Пусть продает кому-нибудь, Максим вам дает правильный совет, и вы такой же совет дайте сыну, пусть не мудрит.
Вам спасибо зачем большое. Это нужно, да, тем более, как вы говорите, в ваши годы. Спасибо вам, держитесь. Так, мы успеваем, да, еще успеваем. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день, Максим, Елена. У меня такой вопрос. Значит, жена долгосрочную доверенность на меня оформила, ну, практически, грубо говоря, на все.
Угу.
То есть я в основном, для чего она? Я заключаю договора на аренду коммерческих помещений. А жена в 45 лет поменяла паспорт. Это доверенность действительно или нет?
Она действительно, то... Действительно, действительно. Это доверенность действительно, потому что у нее в паспорте стоит отметка о ранее выданных паспортах. При предъявлении доверенности, соответственно, будет эта отметка, она тоже, ну, паспорт же тоже предъявляется. Поэтому, да, доверенность действительно. Менять не нужно.
Да, а договора не нужно переписывать, потому что поменялись?
Нет, 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 нет. Они же, тут вопрос в актуальный момент. Вот что действительно ли были документы, они были действительно в актуальный момент заключения договоров, поэтому здесь менять ничего не нужно.
Спасибо. Спасибо, да. Андрей Сергеевич пишет. Здравствуйте, с наступающим, Елена. Исходя из предыдущего звонка, проясните, пожалуйста. Семья, отец, мать, один совершеннолетний ребенок и двое малолетних. В данный момент закрыта одна ипотека, оформленная на меня. И вторая ипотека семейная, тоже на меня, в процессе выплаты. В этом случае сколько семейных ипотек можно еще взять? Три, по одной на каждого совершеннолетнего члена семьи или же одну на семью?
Семейная ипотека выдается на семью, поэтому формулировка «одна семейная на меня», она, ну, неправильная, не соответствует закону. Такая льготная ипотека предоставляется единожды, поэтому у вас состав семьи вот такой, вы предоставляете, причем получая ипотеку, документы о составе семьи, и дальше, соответственно, в таком же составе вы такую же ипотеку получить уже не сможете.
Спасибо, Елена. Так, Павел, здравствуйте. Подскажите, моему сыну досталась в наследство квартира от моей мамы. Сыну 8 лет. Я хочу там прописаться, как его отец, и прописать там всех детей других браков. Возможно ли это?
Нет, это невозможно. Это невозможно, потому что вы...
Потому что невозможно, невозможно,
потому что... Потому что невозможно. Эта квартира принадлежит несовершеннолетнему. В связи с этим, вот это регистрация, она по его месту жительства не представляется возможной.
А отец тоже не может этого сына?
Ну и что? Это нужно тогда получать разрешение, опять же, тех же органов опеки на такую регистрацию.
Все понятно.
Потому что это...
Если ипотека выплачивалась в браке, можно ли установить доли или при разводе будет пополам?
Не поняла вопрос. Установить доли еще в браке? Давайте так. Первое... Если эта квартира была, как я могу предположить из вопроса, добрачная, но в браке личная, соответственно, квартира, принадлежащая одному из супругов, ну вот у меня, допустим, квартира, я взяла до брака, а после брака мы вместе выплачиваем мою ипотеку. Можно долю тогда получить второму супругу, который добросовестно со мной выплачивает эту ипотеку? Можно долю получить, рассчитать, сколько выплатили ипотеки, какая доля причитается этому супругу. Можно. Можно ли это сделать еще в период брака, как я понимаю, такой вопрос звучит, да?
Да.
Ну, да, это возможно сделать еще и в период брака.
Угу. В разводе плачу алименты, но ребенок находится неделю у меня и неделю якобы у мамы, у жены. Но из этой недели еще 4 дня забираю его на тренировки по футболу. По факту он у меня 3 дня из 14. Вся одежда, он у нее 3 дня из 14. Вся одежда, все расходы помимо алиментов на мне. Могу ли я забрать ребенка себе?
Ну, вы можете обратиться в суд с исковым заявлением об определении места жительства ребенка с вами, соответственно, взыскать алименты со своей бывшей супруги, она уже должна будет вам выплачивать.
Лен, ну и вот помимо, значит, самоката, вам еще предлагают велосипед в подарок.
Слушайте, я всему рада. Давайте,
Елена
несите.
Елена Сенина сегодня была весенняя в эфире программы «Народный адвокат». С наступающим праздником весны в душе.
Спасибо.
Будьте такой же прекрасной.
Спасибо.
До следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.